Здравствуйте, дорогие друзья. Начинается моя программа. Сегодня необычный день. Вы знаете, сегодня такой важный душевный праздник, к которому господин Путин предлагал перемирие. Ну ладно, сейчас обо всем этом поговорим. Всем привет из Тель-Авива, привет из Батуми. Финляндия прильнула к экрану. Ну, прям прильнула. Добрый вечер. Матвей Ганопольский ведет программу «Ганопольская правда». Напомню тем, кто первый раз здесь, что я собираю интересные новости. Их обычно огромное количество, но я их собираю немножко бессистемно, потому что я увидел интересное, засейвил, увидел интересное, засейвил. Потом иногда я вижу, например, что-то, что было там раньше, все равно сейвлю и перескакиваю с темы на тему. Ну, не знаю, вам это вроде нравится. Значит, не забывайте, пожалуйста, лайкать, дорогие друзья. Собирайтесь и давайте, собственно, начнем. Начнем мы следующим образом. Давайте я сначала посмотрю. У меня там, по-моему, даже есть какие-то, скажем так, какие-то аудио, что-то вот такое. Сейчас посмотрим. Значит, ну вот давайте, пока люди собираются, мы немножко послушаем всякое, там, ну вы знаете, расхожая есть тема такая, почему русских ненавидят. Хотя, кто сказал, что русских ненавидят? Русские, их много, они разные и так далее, но обобщают именно русские. Ну вот девушка выложил джем. Это пока, я потом перейду к главным темам. Но это тоже интересно послушать. Вот девушка рассуждает, написано так, русских уже ненавидят в Мексике. Вот не знаю, почему в Мексике, потому что я вообще не знаю, откуда она. Может быть, она из Мексики, а может быть, она в Москве все это говорит. Но вот давайте послушаем, что она говорит и как она утверждает, что русских везде ненавидят. Пожалуйста.
Ни хрена не понимаю, просто я гляжу, говорю, не сделайте. А он такой смотрит на меня, руса. И честно, мне уже так это надоело, эта история с руса. И Мексики просто ненавидят нас. Просто ненавидят. Мы сюда ездим, потому что нам нужно попасть в Америку, но здесь просто ненавидят русских. И русские здесь ненавидят русских. Мексы тут ненавидят русских. Все ненавидят русских. И я это просто уже не вношу, потому что наша национальность, наша реальная национальность, она сильная, мы очень терпеливые. Но просто я не понимаю, почему наши паспорта не так сильные, как, например, бразильский или мексиканский паспорт. Почему нас так сильно принижают? Почему нас все так ненавидят? Почему все так ненавидят русских? Я понимаю, потому что, может быть, мы эмоциональны, мы слишком искренни, но мы никогда не делаем никаких прямо слишком таких агрессивных вещей, как, например, там, нож достать, я не знаю, там, выстрелить. Может быть, это было в 90-х, но почему все такого мнения о нас? Меня просто это просто уже унижает. Мы полгода жили в Бразилии, у меня вся семья в России, но я не знаю, я понимаю, что я хочу более спокойный менталитет, где люди более толерантны, потому что в России все очень злые, но во всем мире нас так и считают, типа, просто считают нас какими-то белыми обезьянами. Просто из-за того, что у тебя русский паспорт, ты, блин, просто никто. Просто не могу, я так устала от этого дерьма.
Ну да, вот она не понимает, почему. Мы же не агрессивные. Ну как это комментировать? Наверное, это не надо никак комментировать. Вообще, вообще очень многое, что я вам показываю, просто, ну вот здесь пишет старое видео. А что значит старое видео? Я его увидел только сейчас. Поэтому для меня это новое видео. Это во-первых. А во-вторых, что-то изменилось? Что-то она неправильно сказала? Что-то не так? И чего она вообще делает в Мексике? Если такая вот, ну, спокойная Россия, такая спокойная, нормальная, хорошая страна. Поэтому это видео старое, как вино, понимаете? И его можно будет показывать и через год, когда Путин всех соберет, чтобы угробить в Украине. Мы тоже будем слушать это видео. Ну вот новое видео, это обращение президента Зеленского по поводу предложения о мире о перемирии от Владимира Путина. Давайте послушаем.
Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко, но не в бункере. Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть собирают унитазы, они им в пути понадобятся, и возвращаются к себе за нашу границу от 1991 года.
Ну, Зеленский оказался прав, потому что вы знаете, что никакого перемирия не было, и в Херсоне погибло несколько человек, в том числе погиб спасатель. Ну, вот так. Вот такое... Значит, такая вот абсолютно удивительная история. Теперь давайте я вам прочитаю. Сейчас посмотрю, длинная ли, но вы привыкли к тому, что я читаю умные тексты. Нет, не длинная. Написал Виталий Портников «Ночь перед Рождеством. О продолжении войны». Это, конечно, необычные рождественские праздники, первое Рождество войны. Даже Владимиру Путину пришлось обратить внимание на то, что война, которую Россия начала против Украины в феврале прошлого года, добралась до Рождества, и объявить перемирие, которое в Украине было воспринято как форменное издевательство. Западные лидеры, между тем, обвинили российского президента в том, что он хочет обеспечить передышку собственной армии, а вовсе не позволить мирным жителям Украины, тем, кого он беспрестанно обстреливает, лишать света, воды и тепла, спокойно встретить праздник. Вот и весь эффект показного миролюбия. Интересно, как в прошлом феврале он представлял себе эти рождественские праздники. Он же собирался встречать их в Киеве. Ничего фантастического в этом намерении не было. Почему бы Путину было не поехать на праздник в захваченный Киев, столицу одной из стран союзного государства? Или к январю 23 года никакой Украины уже и не было бы вовсе, во всех ее регионах были бы проведены референдумы о присоединении к России, и Путин просто приехал бы в одну из российских областей, имеющую важное значение для общей русской истории. На молебен в Лавру, который отслужил бы патриарх Кирилл. Настоящий гоголевский сюжет, вий 21 века. И вдруг настала тишина в церкви, послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги. А теперь все эти мечты и намерения, история в условном наклонении. Киев выстоял, Украина продолжает войну и рассчитывает на освобождение всех своих захваченных территорий, а вовсе не на приезд Путина. Сам российский президент объявляет перемирие на 36 часов, подчеркивая, что готов к переговорам. Только вот эти вот переговоры по-прежнему должны подразумевать согласие Киева с территориальными приобретениями России, фактически отказ от сопротивления. Рождественского чуда не произошло. У Путина все те же намерения, что и почти 10 месяцев назад. Он хочет, чтобы Украина легитимизировала акт своего изнасилования и объявила это изнасилование брачным союзом по согласию, чтобы сама Украина признала, что оккупированные территории не оккупированные, а российские по праву, чтобы она разоружилась, ну и так далее. Не знаю, нужно ли задумываться над тем, какими целями руководствуется российский президент, когда выступает с заведомо невыполнимыми требованиями. Ведь ясно, что ни одна уважающая себя страна, руководство и общество, которые задумываются о собственном будущем, никогда не согласятся с оккупацией. Путин может не видеть этого, понимать, считать, что он уже продемонстрировал силу. И если украинцы просто хотят выжить, они должны принять все его требования, капитулировать, иначе он продолжит войну. Может, это прекрасно понимать, но выдвигать невыполнимые требования, чтобы иметь обоснование для продолжения войны. Понимает или нет, но итог один. Война будет продолжаться и после Рождества. Печальный текст, но куда деться, понимаете? Печальный текст. Печальный текст. Ладно, теперь перейдем к тому, что я тут людям не нравится слово «засейвил», ну, сохранил, давайте. Алекс пишет, во всем виноваты американцы. Они хорошо живут и подстрекают других жить хорошо. Эта идея противна русскому человеку. Знаете, мой замечательный приятель Витошкин, которого многие из вас хорошо знают, однажды мы с ним говорили по поводу видеоклипа. Значит, вот это вы знаете, ну, не видеоклип, а вот это видео, где британцы там едят крысу или хомяка, что они там едят, и замерзают и так далее. И он мне вдруг сказал, он же искусствовед у нас, он сказал, Матвей, а ты не обратил внимания, что вообще в России появилась такая какая-то определенная субкультура? Значит, когда ты что-то читаешь или смотришь, и не понимаешь, это сделано серьезно или это стёб. И тут главное мастерство, отметил искусствовед Витошкин, что мастерство именно есть показателем того, как, когда ты не можешь понять, это стёб или серьезно. И вот то, что я вам сейчас прочитал. Америка подзуживает русских жить хорошо, а жить хорошо противно русскому характеру, русской там ментальности и так далее. Вот, вот это и есть эта субкультура. Когда ты читаешь, и ты не можешь понять, это серьезно или это стёб. И вот в этом контексте, вы знаете, моих любимых бабулек из отрядов Путина. Там же очень интересно, они говорят вот эти, ну да, троллинг, я понимаю, да. Они же говорят эти тексты, а потом их крупно показывают, у них зубов нет и так далее. И если раньше я просто воспринимал их как шизанутых, но за ними же стоит какой-то человек, который это делает, понимаете? И мы тебе, Байден, говорим, и зубов нет, понимаете, и крупно показывают, там что-то вот такое, одеты по-нищенски. Поэтому удивительно, это удивительно, понимаете? Конечно, это никак не влияет на войну. Если бы это мастерство убило Путина, если бы он посмотрел этот ролик и схлопнул ласты, было бы хорошо. Но, значит... Пишет Геннадий Вольман, и он пишет правильную вещь. И сегодня у меня на канале «Утро февраля» был Сергей Пархоменко. Я просто не успел в силу разных обстоятельств. Ну, у нас с вами суббота, воскресенье, выходной. А в понедельник, ну, если не будет ничего такого, а в понедельник я вам покажу фрагмент, где он говорит о Пригожине и о вот этом вот трюке его, когда, помните, я вчера вам показывал, как Пригожин прощает. Напишите мне, я вам показывал, да, его монолог вот этот между, перед вот этими вот ребятами, где он говорит, что все, вы теперь свободны, вас надо уважать. Да, показывал, вот Юра пишет. Вот, и поэтому вы понимаете, о чем идет разговор. А сегодня уже идентифицировали очень многих вот этих вот, которые там стояли, несмотря на то, что у них были заблюренные лица. И выяснилось, что теперь герой России – это там убийца, другой там заколол, третий – серийный грабитель и так далее, и так далее. Вот этих людей... Они сейчас герои России. И вы помните вчера, что Пригожин говорит, и милиция должна к ним относиться с уважением. Они искупили и так далее, и так далее. И вот Геннадий Вольман пишет то, что, собственно, исходит из того, что мы с вами знаем. Если бы Чикатило дожил до наших дней и прошел через ЧВК Вагнера, то вполне возможно, что вернулся бы оттуда героем. С него сняли бы все судимости, вручили несколько медалей, а детей в школах призывали бы равняться на А.Р. Чикатило, настоящего героя и патриота своей родины. Ну да, ну а что сказать? Роман Доброхотов, это главный редактор «Инсайдера», шутит. Мои источники в Кремле утверждают, что Путину очень понравился опыт прекращения огня на Рождество. Теперь планируется 8 марта на сутки приостановить изнасилование женщин, а в течение 1 июля российским войскам будет запрещено убивать детей. Достойно написано. Александр Морозов, которого я цитирую практически все, что он пишет, потому что это по делу. 6 января, сочельник, Путин сообщает о рождественском перемирии, а военкор Пегов об успешном наступлении на Солидар и прорыве обороны. Все это как бы одновременно сообщает УРА.РУ без всяких колебаний. Ну да, но оно ж информационное агентство. Конечно, главная история, вот вы знаете, что сейчас у нас время Пригожина. Ну вот какой-то вот исторический. Да, на Пасху распинать мальчиков запретят. Замечательно. Анна Маркс, замечательно, замечательно, да. Вот, Рима GN, и в МГУ нужно зачислять без экзаменов. Это, казалось бы, шутка юмора, есть такое выражение. Но нет, Анатолий Голубовский пишет, Пригожин обратился с просьбой к руководству МГУ и МГИМО принять без вступительных экзаменов заключенных, которые отличились в СВО. Да, понимаете, вот это тоже, это какой-то, ну, такое, такая субкультура, понимаете, такой какой-то постмодернизм удивительный, когда все доводится до верхней планки. То есть, хотя логично, мы знаем, что Лавров по Фене уже ботает просто невероятно, и вот такое вот приложение в два престижнейших вуза. То есть, вдумайтесь, что получается. Убийца, который до этого убил, а потом убил в Украине, идет в МГУ и будет министром иностранных дел, будет дипломатом. Или в Московский государственный университет на факультет не знаю чего. Понимаете, вот когда мы говорим, что... Ну, такая фраза дурацкая. «Россия гибнет». Это же может многое обозначать. Что значит гибнет? Что там, что-то такое? В тартарары проваливается? Нет. Вот это вот предложение, над которым профессура МГУ и МГИМО не смеется, потому что боится. Вот это и есть гибель России. Ну, потому что страна в первую очередь умирает интеллектуально. А потом ее захватывают варвары. Понимаете? Ну, цифры, я не очень люблю цифры вам говорить, но здесь же сравнительный анализ. В апреле Центробанк заявил, что ожидает годовой отток капитала из России на уровне 151 миллиард долларов. Этот показатель был сопоставим с рекордным на тот момент 154,1 миллиард долларов, ушедшим из России в 2014 году. Конечная цифра оттока капитала из России в 2022 году 251 миллиард. Абсолютный рекорд. То есть, ну, обращаем внимание на слово рекорд. Значит, два сообщения из Беларуси, которые показывают, что батька, конечно, на своем месте. И он совершенно замечательный. Да. Значит, первое сообщение Deutsche Welle. Белорусов-экстремистов будут лишать гражданства, даже если оно единственное. Согласно закону, подписанному Лукашенко, лишить гражданства можно тех, кто живет не в Беларуси, осужден за экстремизм или нанесение тяжкого вреда интересам государства. Мы с вами знаем, что, так сказать, нельзя человека лишить гражданства. Это не предусматривается Конституцией. Кроме того, процесс лишения гражданства, вот как, например, было с правозащитниками советских времен, там вот, например, когда высылали Сахарова или иже с ним, то обязательно договаривались с какой-то страной, которая примет его. Почему? Потому что нельзя было просто выбрасывать человека, что называется, на улицу. Это противоречит там, ну, вы знаете, всему противоречит. Ну, и некоторым законам. Короче говоря, значит, единственное гражданство – все, до свидания. Ну, он имеет в виду, конечно, тех, кто уехал. Все, ты не гражданин Беларуси, все. Это первое сообщение. Оно прекрасно. Второе сообщение вот какое. В Беларуси внезапно приняли закон, который позволяет конфисковывать имущество за любые недружелюбные действия. Вот недружелюбные действия в кавычках. Государство сможет присваивать себе вообще все, что захочет. Деньги, недвижимость, ценные бумаги, права на земельные участки. Закон вступит в силу через 10 дней. Ну, вот недружелюбные действия, это тут как раз я предполагаю, что это сделано против собственности государств, не частных лиц. Почему? Потому что, ну, вот как бы недружелюбные действия, это вот то, что Путин называет там недружественные страны и так далее. То есть там вы что-то сделали, там Макдональдс ушел, теперь нет Макдональдса, предположим, а будет там вкусная точка, только те продали, а тут просто будут конфисковывать. Это к примеру. Поэтому я думаю, что это в основном касается, поскольку тут ценные бумаги и так далее, права на земельные участки, но, как сказать, лиха беда начала. Перейдут и на физические лица. Прекрасное решение. Здесь появилась замечательная картинка, которую я вам хочу показать. Вы не очень поймете ее. Вы видите две фотографии. На одной фотографии какое-то плавающее средство, и на другой фотографии тоже плавающее средство. Я считаю, что это замечательно. Знаете, такие вещи любит Невзоров их оценивать. Значит, в Беларуси молиться за украинцев нельзя. В Минске задержанный иерей Дионисий Коростылев, который 1 января молился за воина в Украине. Ну, естественно, что же он за воина в Украине? За Путина надо молиться. Значит, смотрите, вы знаете, что с ракетами «Циркон», которые никто не видел, которые 10 махов, отправлен в плавание фрегат «Адмирал Горшков». Он построен бог знает когда, его много раз ремонтировали, на нем были какие-то пожары. В общем, короче говоря, он пошел угрожать там Америке, кому-то он пошел угрожать. На этих картинках вся Россия. Вы сейчас поймете, почему. Вообще в том, что я вам читаю, это такая вот, знаете, кунсткамера. Я же не осуждаю, я просто удивляюсь и забавляюсь. Такой, как тот же Невзоров сказал, что у меня к этим людям орнитологический интерес. Что это за порода такая? Значит, смотрите. Фрегат «Адмирал Горшков» – самый большой военный корабль, построенный в современной России. Водоизмещение, запомните, 5400 тонн, длина 135 метров. Яхта Алишера Усманова «Дилбар». Самая вместительная в мире и четвертая по длине. Водоизмещение 15 917 тонн, длина 156. У Горшкова 5400, здесь 15 917. Длина Горшкова 135, длина Алишера Усманова, яхта его, 156. Поэтому... Ну, это же прекрасно, ребята. Ну, это прекрасно. Да. Ну, и, конечно, сейчас будет крик и визг. Утром 5 января, мы об этом просто не очень слышали, эстафету Макеевки, вы помните, где там порядка 800 человек, так точно никто и не говорит, перехватила Гавриловка вторая, так называется, Гавриловка вторая Херсонской области, где армия Украины устроила прожарку практически тысячи оккупантов. Там та же история. Они все собрались и, так сказать, их накрыли. Итог, минус 20 офицеров, 800 солдат, бог знает где. Значит, понимаете, вот Ян Матвеев такой, если вы знаете, он в Твиттере очень активен, он очень хорошо анализирует, так сказать, военную ситуацию. И вот это... Вот эта вот история, когда хаймерсы накрывают собравшихся русских солдат, русские с этим мало что могут сделать. Я вам сейчас объясню, я по памяти, я, значит, читал то, что он писал. И он пишет справедливо, и сегодня у меня подтвердил это в эфире на утро февраля военный обозреватель. Понимаете, в чем дело? Вот эти мобилизованные, их надо куда-то там поселить для того, чтобы... Вот они уже как бы пришли на фронт. Вот они где-то там, в стольких-то километрах от передовой. Вот им выдают боекомплекты, туда все завозят и так далее, и так далее. И их надо где-то собрать. То есть все знают про хаймарсы. Все знают, ну после Макеевки все же знают. Но есть гигантская проблема. За ними нужен присмотр, потому что они разбегаются. Просто разбегаются. До половины состава. Они разбегаются. Поэтому их держат в одном месте. Ну, понимаете, невозможно же их, не знаю, там, квадратно-гнездовым способом, как картошку, значит, класть в спальных мешках в 50 метрах друг от друга. Ну, так же не бывает. Поэтому их загоняют в какую-то казарму, воздушная разведка, агенты проклятого Бандеры, и так далее, их накрывают. И это очень большая проблема. А они уже как бы быть на фронте. Поэтому нельзя, например, их взять, увезти, а потом они как-то должны, как на ракете, вдруг оказаться впереди. Я не знаю, что придумают россияне, но во всяком случае это вот такая у них ахиллесова пята. Ну, у них ахиллесова пята – это Путин, потому что ничего бы этого не было, если бы он не вел войну, но тем не менее. Вот интересная история, о которой сейчас очень многие говорят. Дурной пример заразителен, значит, пригожинский пример тоже. Пишет Максим Миронович, отличные новости из России. По примеру Пригожина массово создаются местные ЧВК. Губернатор Тульской области собирает банду числом около 100 тысяч бойцов. Не верю я в эту цифру. То же самое делается в Татарстане и Башкортостане. Частные банды, делящие власть, это и есть та самая прекрасная Россия будущего. Тут он прав. Действительно, мы знаем, что вот это вот патриот, который сделал министр обороны, там еще какие-то появились. Но, конечно... В Тульской области невозможно собрать банду числом около 100 тысяч бойцов. Это Максим Миронович это сам. Но сам процесс – это правда. Сам процесс – это правда. И они это делают для себя. Понимаете? Потому что, давайте говорить честно, то, что делает... Ну, тут, во-первых, очень много вопросов. Прежде всего, к Шойгу. Вот давайте так рассуждать. Если они пишут, что мы взяли поселок такой-то, потому что героями показали себя ЧВК Вагнера. Хорошо, ладно, ради бога. Но у меня вопрос. А это и есть армия России или в России есть армия? А если есть армия, то почему не эта армия взяла этот поселок? Почему? Еще, значит, сам министр обороны делает свою ЧВК. Ну, не ЧВК, а вот такую вот личную, лично-общественную, я не знаю, какой ее статус, армию. У меня вопрос. Так, может быть, вот это и есть армия, а вот это не армия, которая официальная? Понимаете? И вот эта вот странная история, когда переносится, практически переносится на какие-то странные, нелегитимные, феодальные образования война, а армия состоит из полураздетых с ржавыми автоматами, это, конечно, вызывает вопросы. Но Путин своих не сдает. Вот как сидел Шойгу, так и сидит. И все. Ну вот да, Маглов пишет. Здесь же сегодня все про это пишут. Убил родную бабушку, ветерана. Сказал родственникам, что она уехала жить в Украину. Сел на 14 с половиной лет строгого за убийство. Спустя 6 лет пошел воевать ЧВК Пригожина с Украиной. Получил ранение, освободился. Реабилитация в санатории Анапы. Сам стал ветераном. Вот такая вот история. Одного из них. Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Донецке. Жива ли она, неизвестно. Если у вас есть свежая информация, то вы напишите мне. Источники в Минобороны сообщили, что местоположение Чичериной накрыли вчера вечером. К утру найти ее живой или мертвой не удалось. Удар пришелся на здание заброшенного дома культуры в Пролетарском районе Донецка. Ну вот она там кривила физиономию, но что тут делать? Вот еще. Дмитрий Каравайчик. В июле 19-го был осужден на 17 лет колонии строгого режима за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина. Александр Суетов. В 20-м году 10 лет колонии строгого режима признал организатором преступной группировки, совершавшей грабежи ювелирных магазинов. Всего СМИ удалось опознать 5 заключенных в составе ЧВК Вагнера, значит, теперь получивших помилование. Кроме Каравайчика, осужденный на 5 лет за разбой Денис Кинев, получивший чуть больше года колонии за угон автомобиля, ну и так далее, и так далее. Вот эти вот люди будут в МГИМО дипломатами. Да, вот Александр Аронец такой, он говорит, что он подтверждает, Гавриловка 2 Херсонской области, туда военнослужащие российские съезжались в течение 5 дней, там было до 1000 человек личного состава и техники. Ну, подалека уже поздно читать. Да, извивы демократии. Вы помните, Венесуэла, Мадуро довел страну до ручки и вообще черти что. И был его оппонент, и даже там чуть его не свергли, и у них была оппозиция реальная, и Америка не признавала выборы, в которых участвовал Мадуро, а признала руководителем государства такого человека, которого зовут Хуан Гуайдо. Он был председателем парламента. Так вот, пишет Сергей Алексашенко. А тем временем приказала долго жить мечта о повороте Венесуэлы к демократии, лидером которого должен был стать Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы созыва 15-го года прекратила его полномочия как премьер-министр. Все. Поэтому Мадуро, ну и так далее, вот это вот все давайте забудем. Мадуро есть, как и Лукашенко. Провел выборы, фальсифицировал, стал президентом, никто его не признает, ну и ради бога. Пока еще живой критик Путина Игорь Иванович Стрелков. В связи с заявлением пана Подоляка о том, что ВСУ не намерены идти навстречу Кремлю в соблюдении одностороннего перемирия, у меня несколько ремарок. Первое, неважно. Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких не было за 10,5 месяцев так называемой специальной военной операции. Гага аплодирует и начинает готовить камеры. Конечно, вопрос, не будет ли превентивно решен вопрос путем несанкционированного ввода черенка лопаты в задний проход, как было с Каддафи. Он с Путиным вообще так решительно. Вооруженные силы РФ просто в восторге. Им на своей шкуре удастся испытать все прелести односторонних перемирий, которые ранее испытали корпуса народной милиции ЛДНР за предыдущие 8 лет. Думаю, что военным понравится деэскалация и перегруппировка, а также непростое решение. Вооруженные силы уже оценили. А теперь новый этап. Честно говоря, я не очень понимаю Игоря Ивановича Стрелкова по той причине, что никто же не прекращал. Ясно же было, что никто не прекратит. Маргарита Симонян, замечательная. Киевские упыри отказались прекращать огонь даже в православное Рождество. Не братья и есть. Тем железобетоннее обязанность освободить братьев. Ну, такая литература. Ну, тут ей насовали. Не буду говорить, что. Ну и, конечно, мой любимый, мой прекрасный, мой сладенький, мой солененький, мой пушистенький Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрий Анатольевич Медведев четко выдерживает жанр куска говна. И он это делает идеально. Я не знаю, как у него президентство получалось. Но он такой пластичный человек. Сначала свобода лучше, чем не свобода, а потом вот это то, что он пишет. Ну, я думаю, вы оцените высокий стиль. Украинцам была протянута рука христианского милосердия на великий праздник. Их руководители ее отвергли. Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов. И, вы знаете, я сначала, когда читал первое предложение, я думаю, а где же Медведев? Он появляется, он постепенно. Клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства. А дальше чувак по-нашему жжет. Людей, лишившихся возможности сходить в церковь, жалко. А вот свиньи не имеют никакой веры и врожденного чувства благодарности. Они понимают только грубую силу и визгливо требуют жратву от хозяев. На этом основана дрессура, и она будет продолжена западными свинопасами. Дальше он сделал ошибку, я считаю. Я поясню потом, почему. Даже малограмотная германская бабка Бербок и ряд других смотрящих по европейскому свинарнику успели вякнуть про недопустимость перемирия. Ну, наследники нацистов никогда не жалели ни людей, ни животных, им не привыкать. Почему он сделал ошибку? Ну, не надо, понимаете, так уж про Бербок. Дело в том, что Бербок – министр иностранных дел, и она руководит партией зеленых, а они требуют от премьера Олафа Шольца больше оружия. И говорят, что она, именно она, если уйдет Олаф Шольц, она будет премьер-канцлером. Понимаете? Поэтому вот малограмотная германская бабка Бербок, это, мне кажется, тут Дмитрий Анатольевич как-то неправильно сделал, потому что больше будет оружия. Зачем он, малограмотная бабка? Она же обидится, женщины же обижаются. Про мотивы Пригожина. Евгения Пригожина, возможно, интересуют соляные и гипсовые шахты в районе Бахмута. Одержимость обусловлена денежными мотивами, пишет Рейтерс со ссылкой на представителя Белого дома. Рядом с городом расположено крупнейшее соляное месторождение в Европе. Ну вот, видите. Пентковский, злой. Если кто-то еще не заметил, 5 января – исторический день. Масса позитивных новостей. В Вашингтоне партия Победы Украины окончательно возобладала над непораженцами, поддержанная всеми европейскими союзниками, включая даже Макрона. Ну, подробности это надо искать и так далее. Светская хроника. Пишет Маша Слоним. У нас тут назревает колоссальный скандал, имеется в виду в Британии, в связи с неминуемым выходом книги принца Гарри под названием «Spare», «Запасной», в котором много пикантных подробностей из его жизни, отношений между ним и старшим братом, наследным принцем Уильямом. Он рассказывает о том, как потерял невинность, как в юности нюхал кокаин, как убил 25 талибов, когда принимал участие в войне в Афганистане, старался думать о них не как о людях, а как о шахматных фигурах, которые надо было просто убрать с доски, о драке с Уильямом уже во взрослом возрасте и многое другое. Книга в Великобритании выходит 10 января. Ждите подробностей. Спойлер. Монархия под весом разоблачений блудного принца не рухнет, как мне кажется. Я уверен, что она права. Ну вот видите, такая будет книжка, он много денег получит, потому что это ж, понимаете, на улице не валяется. Пишет Дмитрий Волчек. Дмитрий Волчек, он работает на радио «Свобода», скажем так. Он по такой, ну, по вопросам культуры, вот если говорить одним предложением. Хоть я и сторонюсь политических споров, последние дни меня втянули несколько раз, причем почтенные собеседники, и твердили, что Россия вскоре развалится, а я вяло возражал. Теперь, после того, как я увидел нашумевшее выступление Петросяна на «Голубом огоньке», у меня появился неотразимый аргумент. Любой здравомыслящий человек согласится с тем, что Петросян – это и есть Россия. Воплощение ее духа, ее трезвости, мудрости и изящества. Россия падает и поднимается с колен, вместе с ней падает и встает Петросян. Что может сделать Хаймерс или Джавелин с Петросяном? Да ровным счетом ничего. Он неуязвим и вечен. Даже если рухнет вся вселенная, из-под обломка будет раздаваться его живиальное похохатывание. Вот и тут, боюсь, случится то же самое. Вместо долгожданного предсмертного стона мы услышим от России анекдот про тещу. По-моему, замечательно написано. Просто замечательно. Да. Закончу жизнеутверждающим. Александр Морозов. Открыв утром ленту, я вижу тысячи знакомых мне людей, говорящих и пишущих по-русски, для которых нет сомнения, что Украина должна победить, а Россия потерпеть сокрушительное поражение, потому что иное неприемлемым образом разойдется с разумом, справедливостью и человечностью. Но не просто потерпеть поражение, а такое поражение, за которым последует трансформация политической системы и общества, потому что победа Украины – это мало. Надо, чтобы Россия никогда больше не угрожала миру, европейской и глобальной безопасности. То есть, чтобы в путинизм был забит осиновый кол. Никогда больше. Поскольку соседние и дальние народы хотят жить в мире, а не тратить силы на борьбу с сумасшедшими авторитариями, которых охватил культ смерти, эти тысячи людей по-разному оценивают перспективы постпутинской России с разной степенью оптимизма в отношении будущего российского общества. Но все они уверенно стоят на том, что сказано выше. Так что я не чувствую себя одиноко. Я не думаю, что Россия трансформируется. Для того, чтобы трансформироваться сущностно, она прежде всего должна трансформироваться территориально. Это не должна быть вот такая огромная империя, где каждый человек рождается И первое, что ему говорят, твоя жизнь не имеет никакого значения. Ну, то, что Соловьев говорил, что там ты должен умереть за страну. В этом смысл твоей жизни. И вот, и он чувствует себя, вот это вот то, о чем, помните, мы говорили вчера, чувствует себя куском страны, а не, прежде всего, личностью. То есть на первом месте страна, вот это, помните, песни я всегда цитирую, раньше думая о родине, а потом о себе. И вот этот гигантизм, на мой взгляд, это одна из причин. То есть много причин. Религия, традиция, царская власть, по сути, продолжение царской власти уже в советские годы, почти 80 лет. Ну это что же, ну это какое имеет значение? Там один фараон или группа фараонов? Не имеет значения. Ты никто, ты никто. Вот есть цель какая-то большевистская, какая-то, неважно. Вот что-то построение коммунизма и так далее. А Россия должна вернуться к истокам. География, вот это все наше, вот это вот наше, наше. А потом чурки, вот это вот, знаете, все. То, что я вам читал, где женщина родила... Вот. Я думаю, что все закончится, когда закончится. Оно должно закончиться таким образом, что Украина должна вступить в НАТО. С НАТО воевать вряд ли они будут. И в европейское сообщество. И все. И все. Потому что заниматься трансформацией России – это пусть Господь Бог, история и вообще у кого есть время. У меня на это времени нет. Не думаю, что украинцев, которым придется долго и мучительно отстраивать свою страну, тоже есть на это время. Но мы с вами увидим, Бог знает, что будет. Я только думаю, что вы прекрасно понимаете, что война только разгорается. Только разгорается. Путин решил, как принято говорить, повысить ставки. Я не знаю, что это обозначает и какова цель. Кстати, я прочитал сегодня, что новая группа депутатов каких-то местных написали какой-то запрос по поводу того, какая цель войны. Ну, действительно, это уязвимое место для Владимира Путина, потому что цели войны нет. Сформулировать и сказать, мы начинаем войну с НАТО, для этого нужно объявить войну. А в России войны нет, есть специальная военная операция. Поэтому сложно, Владимир Владимирович, непросто, понимаете? Но вот людей он жрет, а жрет людей. Вот он людей жрет. И все. К сожалению. Что я хочу вас попросить? Во-первых, поставьте лайки, имейте совесть. Нет этой совести. Они... Мой медоточивый голос, шутка, охмурил вас. Ну, поставьте лайки, давайте, поработайте. Сделайте меня популярнее. Расскажите, пожалуйста, вашим друзьям о моем стриме, который я веду, кроме субботы и воскресенья, каждый день. Ну, если здоровье позволяет. Не забудьте, пожалуйста, еще... подарить мне чашку кофе на выходные, ссылка внизу, или станьте моим патроном. Я потом, кстати, у меня пока нет сил, потому что у меня много эфиров. Я знаю, как это делает Плющев. Он там прям ползет вот так вот. У него тысячи фамилий, миллиард фамилий. Мы, значит, благодарности. Я еще не знаю, как я это сделаю, но я это сделаю обязательно. Просто я веду эфир, просто у меня нет специальных программ, я веду эфир прямо в Ютубе, понимаете, да? Ну, вы мне это прощайте, я вас очень ценю и люблю. Дорогие друзья, значит, пауза. Если в субботу-воскресенье будут что-то, будет что-то такое невероятное, то вы увидите анонс. Если все, ничего не будет невероятного, то мы встречаемся в понедельник. Я вам желаю хороших выходных, насколько война их вам сможет позволить.